Глава 29. Неожиданные события. Жозеф не возвратился к сестре, а прямо поселился у Бодростиных и долго не показывался в городе. Ему было совестно ехать туда по двум причинам. Во-первых, он не знал, что ответить сестре о деньгах, которые взял под залог ее дома с обещанием возвратить их. А во-вторых, выкрашенные в Берлине волосы его отросли, и у него была теперь двуцветная голова. У корня волос белокурая, а ниже — черная. Последнему горю он, впрочем, надеялся помочь при помощи публикуемых вальдегановских щеток для отрождения волос в натуральный их цвет. Но как сказать сестре, что все деньги, взятые за ее дом, он проиграл в рулетку, еще в ожидании Бодростиной за границу? Он долго думал, а наконец решил, что скажет, будто его обокрали. Нехорошо это немножко, что его все постоянно обворовывают, но да что же делать? Прибыли из Петербурга и раствор, и щеточка, которой Жозеф хотел отродить свои волосы. Но тут он спохватился, что от этой смази волосы его почернеют, тогда как ему, чтобы отродиться, надо быть блондином. Приходилось долгожданные вальдегановские щетки бросить и ждать всего от времени. Но тем часом начиналось дело о дуэли, затянувшейся за отсутствием прикосновенных лиц, и произошло маленькое куи-про-куо, вследствие которого Глафира настойчиво требовала, чтобы Жозеф повидался с сестрой, и, как это ни тяжело, а постарался привести при ее посредстве Подозерова к соглашению не раздувать дуэльной истории возведением больших обвинений на Горданова, потому что иначе и тот со своей стороны поведет кляузу. «Я согласен, совершенно с вами согласен», — отвечал Весленев. — Я не люблю его. Но раз что уже Подозеров муж моей сестры, я должен его оберегать. Только вот видите, мне нельзя ехать. Я весь пестрый. Пустяки, мы выпишем Лару сюда. Но, знаете, я все-таки не хотел бы и здесь ей в этом виде предъявляться. Они провинциалы, и еще черт знает, как на все это посмотрят. Вы скажетесь больным, сляжете в постели и обвяжете голову.
— Да, вот разве в самом деле так? Обвязать голову — это отлично.
А то можете и обриться.
— Какая мысль? Это еще лучше. Я именно лучше обреюсь и слягу, а вы напишите сестре, что я болен. Только какую бы мне изобрести болезнь?
«Да не все ли равно? Ну, хоть геморрой!»
«Геморрой?» — Весленев сделал гримасу.
«Нет», — сказал он, — «мне гораздо более нравятся нервы». «Геморрой, геморрой! Вы потому и обреетесь от головной боли!»
«Ну, пожалуй».
Все это так и исполнилось. Один обрел голову, другая написала письмо Кларе. Та получила это письмо без мужа и стала в тупик. Ехать ей или не ехать в тот дом, где бывает Горданов? Малое благоразумие Лары сказала ей, что этого не следовало бы делать, и голос этот был до того внушителен, что Лариса, не видясь с Сентяниной и с теткой, позвала на совет майора. Филитер Иванович подумал минуту и отвечал, что и по его мнению лучше не ездить.
«Ну, а если мой брат очень болен?»
«Не может этого быть!»
«Почему же? Разве он не человек?»
«Не человек-то он уже положительно не человек. А кроме того, я вижу явную несообразность в письме. Не может быть никаких повреждений в том, чего нет».
«Я вас не понимаю».
«Тут госпожа Бодростина пишет, что у вашего брата страшно болит голова. А разве у него была голова?»
«Ах, вы, дядя, всегда только злословите,
а вам, верно, хочется ехать.
Так вы в таком случае делаете, что вам нравится. О чем же спорить?
Нет, я вовсе не хочу.
Ну, на это потому, что я сказал сейчас, что вам хочется, так вам и расхотелось. А если я скажу, вам не хочется, так вы опять захотите. Я не понимаю, зачем вы спрашиваете у кого-нибудь совета.
И действительно, лучше не спрашивать.
Да, конечно-с. Вам ведь, чтобы давать благой совет, надо все говорить в противную сторону. Чтобы вы не утопились, вам надо говорить «утопитесь, Лариса Платонна». А сказать вам «не топитесь», так вы непременно утопитесь. Это, положим, шутка немудреная. Говорите таким образом, ума хватит. Но ведь для этого надо быть немножко вашим шутом или подлецом, вроде тех, кто вам льстит за ваш рисунок. А мне ничто это не по плечу.
Извините, что вас побеспокоил. Я не знала, что и вы так же требовательны и хотите, чтобы все с вами только соглашались.
Нет, я вовсе этого не хочу. Я люблю и уважаю в человеке его независимое мнение. Но когда спорят не для того, чтобы уяснить себе что-нибудь и стать ближе к истине, а только для того, чтобы противоречить, этого я терпеть не могу. Этим я тягощусь и даже обижаюсь.
Но я вам, впрочем, и не противоречила.
И прекрасно. И я не буду вам противоречить, потому что все равно вы никого не слушаетесь.
Лара промолчала. Ей было очень тяжело. Она чувствовала, что расходится с последним из всех некогда близких ей людей. И все это ни за что, ни про что. За одно желание быть самой по себе. Что же делать? Покориться. Смириться, — говорил ей ее внутренний голос. Она чувствовала, что дядя Фуров говорит ей правду. Она и сама понимала, что она легко могла всем надоесть своим тяжелым неприятным характером. И она даже оплакала это несчастье и почувствовала неодолимое влечение поехать к Бодростиной, видеть брата и Глафиру, которая никогда не говорила с нею сурово и всегда ею любовалась. В тот же вечер Лариса сидела в комнате, где пред открытым окном в сад помещался в глубоком кресле Жозеф, покрытый легким шелковым шлафроком из отставного гардероба Бодростина, и в белом ночном колпаке, позаимствованном оттуда же. Жозеф не говорил сестре о деньгах, а она его о них не спрашивала. К тому же брат и сестра почти не оставались наедине, потому что Глафира Васильевна считала своей обязанностью ласкать бедную Лару. Лариса провела ночь в смежной с Глафирой комнате и долго говорила о своем житье, о муже, о тетке, о Синтяниной, о своем неодолимом от последней отвращении. «Я не понимаю, что это такое», — передавала она. «Я знаю, что она очень честная и добрая женщина, но в ней есть что-то такое, что я не могу переносить. В ней слишком много самоуверенности и гордости собою. Нет, она ко мне всегда была добра, но я все это приписываю тому, что о ней так много, много мне говорят. Ну, я хуже ее. Ну, я не могу быть таким совершенством. Но не убить же мне себя за это. Полно, Лар, ты не знаешь себе цены, — перебила Бодростина. Ты везде и всегда будешь отличена и замечена. На Ларису повеяло приятным ароматом этой нехитрой лести, и она начала снисходительно великодушничать, настаивая, что во всяком случае признает за Синтяниной достоинство, но что ей с нею тяжело, и гораздо легче с людьми простыми, грешными и отпускающими чужие прегрешения.
Бодростина одобрила ее чувства, и Лара, проснувшись утром, почувствовала себя прекрасно. День провела весело, хотя и волновалась слегка, что не приехал бы муж, и не было бы ему очень неприятно, что она остается в бодростинском обществе. Но Глафира, заметив это, выразила готовность не удерживать Ларису, чтобы избавить ее от неприятностей и перетолков. Лариса сейчас же это отвергла и провела день и вечер с братом и с Глафирой, а ночь исключительно с одною последнюю. И на второе утро почувствовала себя еще бодрее и веселее. Доброго настроения ее духа немало не испортила даже откровенность Жозефа, который, наконец, решился признаться сестре, что он прогусарил ее деньгами, но только уже не оправдывался тем, что его обокрали, как он думал сказать прежде, а прямо открылся, что, переехав границу, куда должен был бежать от преследования за дуэль, он в первом же городе попал на большую игру и, желая поправить трудные обстоятельства, рискнул. И сначала очень много выиграл, но увлекся, не умел вовремя забастовать и проигрался в пух. Лариса не расспрашивала его, как и чем он намерен жить далее и в каком положении его дела. Но Жозеф был любопытнее и искренне подивился, что сестрин дом до сих пор не продан. «Как это ты извернулась?» — спросил он, и, получив в ответ, что Подозеров как-то сделался с кредиторами, похвалил зятя и сказал, что он человек аккуратный и деловой, и в буржуазной честности ему отказать невозможно. Но час спустя после этого мнение Жозефа о Подозерове жестоко изменилось. Поводом к этому послужило маленькое обстоятельство, которого Весленев никак не ожидал. Дело заключалось в том, что Глафира Васильевна, получив согласие Ларисы погостить у нее еще несколько дней, посылала в город нарочного с поручением известить, что Лара остается у Бодростиных, и что если муж ее приедет в город, что она просит его дать ей знать. Посланный застал Подозерова в городе и возвратился к вечеру с двумя письмами, одним к Ларе, другим к ее брату. В первом Андрей Иванович просил жену не беспокоиться и гостить, сколько ей прогостится, а во втором он сообщал Жозефу, что он приискал человека, который согласен судить ему на не особенно тяжких условиях сумму денег, необходимую для выкупа Ларисиного дома, но что этот заимодавец, доверяя деньги Подозерову под его личное обязательство, желает только, чтобы вексель подписали два лица со взаимную друг за друга порукой. Подозеров говорил, что он находил неловким вовлекать в это семейное дело чужих людей, и потому обращается к Иосафу Платоновичу с просьбой, не угодно ли ему будет соблюсти требуемую заимодавцем формальность. «Она вас не привлечет никакой ответственности, потому что я верно расчел мои средства», — писал Подозеров. «Но если б и встретилась какая-нибудь неточность в моем расчете, то кому же ближе вас способить поправить это дело вашей сестры?» Весленев, прочитав это письмо, вспылил и, разорвав листок в мелкие кусочки, воскликнул: «Каков с господин Подозеров! Что он мне предлагает? Ручаться за него? Подписывать с ним вексель? Да что у нас с ним общего, кроме того, что моя сестра с ним вокруг налоя походила? Нет, это уж очень ловко». Слушатели пожелали знать, в чем дело, и Жозеф рассказал содержание письма, кое-что утаив и кое-что прибавив, но все-таки не мог изменить дело настолько, чтоб и в его изложении весь поступок Подозерова перестал быть свидетельством заботливости о Ларисе, и потому в утешение Жозефу никто не сказал ни одного слова. И он один, без поддержки, разъяснял,
что это требование — ничто иное, как большое нахальство, удобное лишь с очень молодыми и неопытными людьми, но что он не таков, что у него, к несчастью, в подобных делах уже есть опытность, и он, зная, что такое вексель, вперед ни за что никакого обязательства не подпишет, да и признает всякое обязательство на себя глупостью, потому что, во-первых, он имеет болезненные припадки, с которыми его нельзя посадить в долговую тюрьму, а во-вторых, это, по его выводу, было бы то же самое, что убить курицу, которая несет золотые яйца. «Положительно так. Это положительно так», — говорил он, — «потому что я в этом случае до болезненности щекотлив, и чуть я знаю, что кто-нибудь имеет на меня юридические права, я сейчас теряюсь, падаю духом и не могу ничего сочинять, и, следовательно, и теряю шансы вознаградить сестру. Это я и называю убить курицу, которая может нести золотые яйца». Его оставили в его гневе и в его самообожании. Бодростина все свое внимание перенесла исключительно на одну Ларису, которая, видимо, была смущена и равнодушием мужа к ее отсутствию и его благородными хлопотами о ее делах. Глафира Васильевна все это повыспросила и, открыв, что Ларе хочется быть любимою мужем, или, по крайней мере, что ее мучит недостаток восторженного обожания с его стороны, пустила в чашу ее бед каплю нового острого яда. «Машери», — сказала она, — «такова всегдашняя судьба хорошей и честной женщины. Что бы кто ни говорил, мужчины по преимуществу порода очень завистливы. Все, что им принадлежит по праву, их уже не занимает. Пословица очень верно говорит, что хороша та девушка, которая другим засватана. И действительно, плохой жених всегда торит дорогу лучшему. Тут у господ мужчин нет гордости, и лучший не обижается, что ему предшествовал худший». «Это не у всех одинаково», — отвечала Лариса, насупив брови, под неприятными воспоминаниями, что муж ее был нечувствителен ни к каким ее приемам, но Бодростина ее опровергла. Глафира Васильевна обстоятельно доказывала мелочность мужской натуры, говорила о преимуществах, которые имеют над ними легкие женщины потому лишь, что они, маня их наслаждением, не дают им над собою никаких прав и заведомо не принимают на себя никаких обязанностей, и вдруг неожиданно произнесла имя Горданова. Лара вздрогнула при этой внезапности и, взяв Глафиру за руку, прошептала: «Бога ради, ни слова об этом человеке. О, будь покоен. То, что я скажу, не составляет ничего важного. Я просто припомнила в пример, что этот человек, по-видимому, столь холодный и самообладающий, при известии о твоей свадьбе стал такая кислая дрянь, как и все. Точно так же одурел, точно так же злился, корчился, не ел и не находил смысла в своем существовании. Он даже был глупее, чем другие, и точно гусар старинных времен проводил целые дни в размышлении, как бы тебя похитить. Я уж не знаю, что может быть этого пошлее». Но Ларе эта пошлость не показалась такую пошлою, и она только прошептала: «Зачем ты мне все это говоришь? Затем, что я уверена, что в тебе этот рассказ только может усилить твое справедливое негодование против этого злого человека и укрепить уважение, какое ты питаешь к твоему достойному мужу». Лариса промолчала и всю ночь пугалась во сне похищения. Горданов ей был страшен, как демон, и она даже должна была проснуться с отчаянным криком, потому что видела себя лежащую на руке Павла Николаевича и над собою его черные глаза и смуглый облик,
который все разгорался и делался сначала медным, потом красноогненным, и сжег ее, не говоря ей ни слова. Пробужденная от этого тяжелого сновидения Глафира и Лара рассказала ей свой страшный сон, а та ее обласкала, успокоила и сказала, что она еще ребенок, и ей снятся детские сны. Но сама Бодростина про себя помышляла, что если Лару так смущает сновиденье, то как же должна подействовать на нее приготовленная ей действительность?